Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Ростов-на-Дону. Восстанет ли народ против грязных выборов? Самара. Способны ли чиновники отказаться от взяток? Сочи. Ради какой важной персоны перегородили знаменитую пешеходную тропу Теренкур? Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы, а завершит первую часть обзор сибирской прессы. Мы начинаем. На муниципальных выборах в Ростове-на-Дону избиратели продемонстрировали редкое единодушие. Если верить избирательным комиссиям, они дружно проголосовали за нерушимый блок партии власти и чиновников, рассказывает Олег Бакунин.
Накануне муниципальных выборов 10 октября на избирательных тумбах столицы Южного федерального округа появились плакаты с изображением известного режиссера Дэвида Линча. Изображение жизнерадостного американца красовалось поверх листовок с унылыми в большинстве своем лицами кандидатов в городскую думу. Надпись на плакате формата А3 гласила: «Дэвид Линч – наш кандидат». Никаких других данных, даже типографских, не было. Зато в глаза бросались неплохой дизайн и отличное качество исполнения. В областной избирательной комиссии журналистам заявили, что это чья-то неумная шутка, и пообещали сообщить о случившемся в правоохранительные органы. По мнению же экспертов, появление плакатов с изображением Линча – это вполне возможно попытка оживить избирательную кампанию, которая проходила достаточно скучно. По словам редактора отдела политика ростовской газеты «Наше время» Владимира Кобякина.
Я думаю, что люди, которые это сделали, они очень тонко прочувствовали ситуацию. Тот театр абсурдов, который постепенно, но неуклонно вырождаются наши выборы, предчувствовали, может быть, скандал, который разразится.
Дэвид Линч – наш кандидат. Совершенно замечательная листовка. Возможно, ее авторы хотели сказать, что выборы в некоторых районах и городах нашей области похожи на американские триллеры. И в этом смысле они, возможно, не ошибаются, задумчиво ответил 11 октября в ходе своей пресс-конференции председатель региональной избирательной комиссии Сергей Юсов. Действительно, вполне похоже на триллер с мистическим подтекстом. На Дону «Единая Россия» заявляет о своей безоговорочной победе, а оппозиция о небывалом масштабе нарушений как в преддверии, так и во время самих выборов. Следственный комитет по Ростовской области уже возбудил 3 уголовных дела по фактам фальсификации избирательных документов на выборах в Ростовскую городскую думу 5-го созыва. По словам старшего помощника руководителя областного следственного управления СКП РФ Галины Гагалаевой, дела заведены по нарушениям на одном избирательном участке Советского района города и на 2 участках Ворошиловского района. В связи с этим партия ЛДПР заявила, что будет через суд добиваться отмены результата выборов в Ростове. Координатор регионального отделения партии Александр Тюрин считает, что в Ростовской области выборы по сути не состоялись.
Выборы были сорваны. Сорваны системой избирательной комиссии Ростовской области. Те команды, которые существуют на данном уровне выборов, они остались те же самые. Это та же самое кумовство, которое присутствует у нас везде, в Ростовской области.
Чего стоят только итоги выборов в городскую думу Ростова. Результаты, можно сказать, не для слабонервных. Из 35 мест 34 заняли члены «Единой России». И лишь один мандат достался коммунисту. «Единая Россия» не только показала очень убедительную, я бы даже сказал, нетипичную по меркам всей России победу. В очень многих округах партия побеждала, с очень большим отрывом. Прокомментировал итоги выборов в Ростове-на-Дону председатель облизбиркома Сергей Юсов. Оппозиция с этим мнением не согласна. Так же, как и с результатами прошедших выборов, продолжает журналист Владимир Кобякин.
Здесь у оппозиции только хорошие голосовые связки. Конкретных действий она просто не может предпринять. Не знаю, может быть, конечно, коммунисты, скажем, покинут законодательное собрание, не будут принимать его участие. Не будут. Из 45 депутатов 5 не будет, будет 40. Кворум сохраняется. То же самое в городской думе, где один единственный коммунист.
Член Ростовской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Алексей Синельников видит местную ситуацию в общем аспекте происходящих в стране событий.
Мы находимся в интеллектуальном, концептуальном тупике на сегодняшний день. Никто не знает, что с этим делать. Общий кризис. Мы дошли с крючкотворством, с приоритетом бумаги над людьми, дошли до вот этой ситуации.
В связи с многочисленными, по их данным, грубыми нарушениями на прошедших выборах, представители оппозиции намерены создать общественную контрольную организацию. Сергей Косинов, руководитель аппарата Бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» в Ростовской области, заявил, что если суды не примут во внимание собранное доказательство подлога во время голосования, то оппозиционным партиям не остается ничего другого, кроме создания Народной городской думы Ростова. Перспективы новой общественной организации оценивает политолог Владимир Кобякин.
Мне кажется, что пока ее создатели просто вот сделали этот первый шаг, шаг протеста, его так назовем. Но что они будут делать дальше? Хотя без реакции оставлять нарушения избирательного законодательства нельзя, потому что это будет и дальше размывать тоненькую без того перемычку народ-власть. И так уже говорят, что скоро в перспективе в России может появиться три страны, и они будут четко разделены по сословиям, которым никакого дела друг до друга не будет. Чем это чревато, я думаю, каждому очевидно. Последствием может быть русский бунт, который бессмысленный и беспощадный, это еще Пушкин предупреждал. Умри лучше, не скажешь нашего всего.
Выборы прошли, но никто так пока и не взял на себя ответственность за ту политическую рекламу. Руководитель региональной организации Всероссийского общества охраны памятника в истории и культуры Александр Кожин, баллотировавшийся в городскую думу от партии «Яблоко», попытался отыскать тайный смысл того послания накануне выборов. Дэвид Линч известен своим принципом «закон без формальностей». Это значит, что если ты, например, попался на взятки, то тебя нужно не судить, а немедленно повесить. Вполне возможно, что использование его имени – это намек на то, что нам в Думе нужны новые силы, которые будут стремиться действовать по такому же принципу. Олег Баконин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к самарскому координатору Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмиле Кузьминой. Вот что она сказала.
То, что произошло в Ростове, выборы превращены в фарс и уже несколько лет как. И сейчас апогей этого фарса. Везде выигрывает «Единая Россия», потому что перед выборами все зачистили. Граждане голосуют исключительно те, которые на дому, кто из дома выйти не может. Мы заметили в Самаре. Заметила это сейчас, только смотрела анализ по Краснодару, да, когда чуть не 50% участка голосуют на дому. Кто голосует на дому? Люди, которые не могут нести за себя ответственность. Это давно фарс. Выборов нет, потому что у выборов есть признаки. Наши выборы лишены этих признаков. Первое – конкурентность, равный доступ к средствам массовой информации. Если в стране правит «Единая Россия», то она одна имеет доступ к средствам массовой информации, которые считает своими. Мы, граждане, не осознаем, что они наши. Не будет народного бунта. У нас пока есть нефть, пока с барского стола раздают кусочки. Не будет у нас бунта из-за итогов выборов. Первое. Нет объединяющей силы, нет лидеров, потому что каждый лидер общественного мнения тут же настигается милицией, кого они там экстремистов ловят. Вот наших перед выборами обзвонили всех, угрожали. Отдел ГУВД по Самарской области. Теперь я прочитала пояснение в ответ на мое заявление в прокуратуру. В ГУВД прошу установить, почему звонили и угрожали. Оказывается, они разыскивают экстремистские организации и бегают за какими-то радикальными организациями. Такое объяснение дали люди из отдела которые звонили. За какими радикальными организациями они бегают? Неизвестным. Как комиссии молчали в день выборов, это была стена. Им пишут, им говорят, они молчат. В итоге выходят и говорят, у нас нет жалоб. Ну, появился плакат. Ну и что? Вот у нас было изречение. Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Ну, это вот то же самое. Появился плакат. Оппозиция может на словах судом грозить. Во-первых, у нас не работают не только суды, но и другие государственные институты. В этом я убедилась в день выборов в городе Самаре. Не работает прокуратура, не работает суд, не работает МВД, вернее всего, они работают на охрану власти той же самой «Единой России». Поэтому оппозиция может заявлять все, что угодно. Первое, надо, чтобы ее слушали и слышали, но ее не слушают и не желают слышать. слышать.
Прозвучало экспертное мнение самарской правозащитницы Людмилы Кузьминой. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Коррупция в России процветает. Более того, она давно стала движущей силой российской экономики. Как на это явление смотрят в Самаре, рассказывает Сергей Хазов.
Самарская область, по данным исследования, проведенного фондом «Информатика для демократии», совместно с российским отделением Международной организации по противодействию коррупции Transparency International, по итогам прошлого года занимает 5-е место по уровню административной коррупции в России. По оценкам социологов, коррупции подвержено от 50 до 80% чиновников. Институт коррупции – старейший порог чиновничества, рассказывает профессор кафедры социологии Самарского госуниверситета Евгений Малевич.
Чиновники в России со времен первых великих князей всегда были на кормлении. Официальный термин – воевода отправлялся на кормление. И так на протяжении всей последующей истории по сегодняшний день страна находится в руках практически исключительно чиновничьих. Диктатура бюрократии, диктатура чиновника как образ государственной жизни. Поскольку чиновник кормится, и население не видит в этом ничего особенного. Гавриил Попов, деятель перестройки, первый мэр Москвы, ведь предлагал даже узаконить, установить определенный процент взятки, который чиновник обязан получить от тебя, если ты делаешь его дело. За интерес к проблемам коррупции ты немедленно пострадаешь, потому что ты затрагиваешь святая святых, покушаешься на правящий класс, на его кормление. Все этажи власти, от верхних до нижних, существуют на молчаливом согласии в том, что надо брать. Существует международная конвенция по борьбе с коррупцией. В ней много параграфов. Россия ратифицировала часть этих параграфов, не всю конвенцию, и не ратифицировала целую кучу параграфов, в том числе до такой показательный, как что с чиновника можно спросить, откуда у него такое различие в расходах на жизнь сравнительно с его официальными доходами. Так вот, согласно нашим порядкам, спросить нельзя, потому что мы этот пункт не ратифицировали. Не допустили схватить чиновника за руку. Мы ему говорим, строй 5-этажный дом, и мы не спросим, как ты на свои 12 тысяч его построил.
Стремление стать успешным, а значит коррумпированным чиновником, объясняет высокий конкурс на факультеты вузов, где учат будущих управленцев, продолжает социолог профессор Евгений Малевич.
Почему студенты доходят до конкурса на одно место на специальное государственное муниципальное управление 600 заявлений? Потому что с обеих сторон закрепилось. Одни не сомневаются в своем праве на это, другие не сомневаются в их праве на это. Чиновник, который не берет, я такие знаю, вообще-то в Самаре чиновников, которые не брали и не берут. Это неестественно, противоестественно. Вокруг них будут брать все, только в большем масштабе.
По инициативе областной администрации и Самарского центра права в губернии уже 10 лет реализуется программа по противодействию коррупции. Однако ее участники отказались давать комментарий радио «Свобода», говорит депутат губернской думы Михаил Матвеев, изучавший коррупцию в Самарском регионе как историк и специалист по местному самоуправлению.
В России отсутствуют свободные СМИ и свободный независимый суд. Исходя из этого, получается, что нет общественного контроля за работой власти. Если бы средства массовой информации были свободны, любая утечка, которая всегда имеется вокруг вот такого рода каких-то дел, она бы становилась предметом гласности и стоила бы чиновнику кресла. Попадая в суд, этот вопрос бы, опять же, приводил к наказанию чиновника. В наших случаях срабатывает другая система. Если ты находишься во власти, то тебя, значит, с большей вероятностью отмажут, чем в том случае, если ты являешься обычным человеком.
Почему чиновники упорно пытаются нажиться на своей должности? Кандидат исторических наук Михаил Матвеев продолжает.
Система коррупции вертикально интегрирована. Часть денег обязательно передается наверх. И это обеспечивает и круговую поруку, и крышу. Но я думаю, что в той или иной степени все чиновники, чей бизнес связан с прохождением денег, либо с выдачей разрешений, они на 99% являются взяточниками. По неволе, либо по собственному желанию, но взяточниками.
Тем временем данные социологических опросов показывают, что больше половины самарцев просто не доверяют властям и не верят в то, что проблему коррупции в России можно решить. Сергей Хазов для Радио «Свобода», Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Только что объявлено о решении построить в Сочи трассу «Формулы-1» и о миллионах долларов, которые будут вложены в это строительство. На фоне таких грандиозных планов как-то даже неловко говорить, что жителей Сочи, отдыхающих в городе-курорте, волнуют совсем другие проблемы. Об одной из них рассказывает Геннадий Шляхов.
Знаменитая сочинская пешеходная тропа закрылась для прогулок. Дорогу любителям оздоровительной ходьбы перегородил забор. Начальник санатория «Правда», а пешеходная тропа граничит с территории здравницы, решил отгородиться от посторонних. Выстроил металлический забор и повесил табличку «Проход запрещен», чем очень расстроил и сочинцев, и гостей курорта. К примеру, полковника запаса из Москвы Сергея Гришина.
Здесь эта территория не принадлежит этому санаторию. Это муниципальная территория. И осуществлен самозахват. А власти это дело, ну как, им получается без разницы. Противозаконные действия. Если это совершает какой-то человек, то это плохо. Его могут посадить за это. А в санатории это можно.
Сочинская пешеходная тропа наряду со знаменитым парком Дендрарий Мацесты является символом курорта. Ее начали строить в 30-е годы прошлого столетия. 5-километровая прогулочная аллея была проложена на месте старой черкесской тропы, по одну сторону которой берег моря, по другую – своеобразный тропический дендрарий из деревьев, посаженных в разные годы. Пешеходная тропа была обустроена с фантазией. В самых живописных местах, откуда можно было любоваться морем, появились видовые балкончики и беседки. Лестницы и пешеходные мосты через текущие ручьи были украшены шарами и балясинами. На всем протяжении тропы установили фонари и лавочки. Тропу реконструировали лишь однажды, после войны. Тогда и назвали ее на французский манер «Теренкуром», то есть специально проложенным маршрутом для лечебно-оздоровительной ходьбы. К началу 21 века без надлежащего ухода пешеходная тропа разрушилась и заросла, а потом ее перегородили заборы. Руководители санаториев, чьи территории всегда были открыты для доступа отдыхающих со стороны Теренкура, решили отгородиться, прихватив немного муниципальной тропы. Восстановить Теренкур и убрать заборы взялся избранный полтора года назад очередной глава Сочи. Найти внебюджетные средства и провести реконструкцию оказалось легче, чем убедить, а в иных случаях и заставить руководителей санаториев разгородить тропу. По этому поводу даже судебное решение было в пользу муниципалитета, вспоминает сочинка Татьяна Наумова.
Радостью пользовались этой тропой. Тут масса работы сделана. Ведь поставлены лавочки, освещена она была, покрытие сделано. Это не только работа, это же деньги, какие вложили в это дело. Но, видимо, товарищ директор этого санатория решает, что его контингент, который он оздоравливает, а остальное просто никто. Можно перекрыть и все.
Радость была недолгой. Несколько дней назад, в октябре этого года, санаторий «Правда» взялся за старое, перекрыл проход по пешеходной тропе. Возмутились не только местные жители, но и отдыхающие, рассказывает Лидия Васькина из Челябинска.
Город живет за счет отдыхающих, товарищи. Но мы не будем к вам ездить, мы поедем в другие города.
Я 40-го года рождения и с детства помню, что это пешеходная тропа. Всегда здесь было очень много людей, отдыхающих. Музыка всегда играла. И вот такого беспредела, как сейчас творится, я не понимаю.
На табличке «Проход запрещен», установленной за забором санатория «Правда», возмущенные граждане разглядели указанные на бумаге номера телефонов. Первый и второй из них не отвечали, не обслуживались. Третий оказался номером приемной головы Сочи, где ничего не смогли пояснить ни про забор, ни про то, как номер телефона появился на табличке с запретом. Зато последний звонок разъяснил многое. Это оказался номер телефона горячей линии главы Сочи.
Скажите, пожалуйста, я житель города Сочи. На пешеходной тропе в районе санатория «Правда» появился забор.
Да, режимные санатории, у них там сейчас проживает какое-то очень высокое начальство, и временно проход закрыт. Потерпите, пожалуйста, я сама люблю там гулять. Потерпите немножко.
Самое смешное в прояснившейся после звонка ситуации заключается в том, что именно мэр Сочи, избранный полтора года назад, взялся восстановить пешеходную тропу и довел дело до конца. Именно он освободил от заборов сочинский Теренкур. И даже весной этого года, когда все тот же санаторий «Правда» вновь перекрыл пешеходную тропу, опять же мэр курортного города стукнул кулаком по столу и забор пал. И тут на тебе. Вот такой ответ по телефону горячей линии главы Сочи. Просьбы потерпеть, звучащие чуть ли не ежедневно, сочинцы, третий год живущие в статусе жителей столицы зимней Олимпиады 2014 года, поверите, просто устали. И когда их лишают возможности даже гулять вдоль моря, возмущение вполне объяснимо.
Город солнечный Сочи, в сердце ты сохрани.
Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Завершает первую часть программы обзор сибирской прессы, начинающийся, конечно, темой прошедших выборов. У микрофона Мелани Бачина.
Итоги прошедших выборов остаются одной из главных политических тем в сибирском регионе. Еженедельник «Томские новости» рассказывает почти детективную историю о том, как в одной из деревень Томского района председатель участковой избирательной комиссии накануне дня голосования унесла домой бюллетени. И это совершенно случайно заметил проезжающий мимо участка оппозиционный кандидат на пост районного главы. Он-то и вызвал милицию и прокуратуру. Председатель бюллетени поспешила вернуть и объяснила свои действия тем, что дома поработать ей было удобнее. Милиция и прокуратура в итоге не усмотрели состава преступления в действиях председателя комиссии и квалифицировали произошедшее как административное правонарушение. Оппозиционный кандидат, ставший свидетелем выноса бюллетеней, считает, что пресек попытку фальсификации выборов. А «Томские новости» пишут, что инцидент требует всестороннего разбирательства и принятия мер. «Коммерсант Новосибирск» цитирует нового полпреда Сибирского федерального округа. Тот озабочен тем, что «Единая Россия» в Новосибирске и Томске на выборах показала худший в стране результат. Дело в низкой явке, заметил Виктор Толоконский. Нужно подробно и очень серьезно разобраться с причинами низкой активности избирателей в Новосибирской области и Томске. Убежден, при более высокой активности людей результат был бы лучше, приводит слова полпреда «Коммерсант Новосибирск». Чем нас будут глушить? Так называется статья в общественно-политическом издании «Город 3822». Большая публикация о том, что инновационный проект «Тымичей» выиграл конкурс МВД. И сегодня в Томске изготавливаются опытные образцы акустической пушки, с помощью которой милиция может разгонять несанкционированные митинги. Разработка пока не засекречена, так что главный конструктор системы, доктор физико-математических наук, профессор Николай Красненко, поделился с журналистами информацией. Сказал, что в МВД проект уже одобрили, а на вопрос, не угнетает ли мысль, что ученые вместо мирных исследований работают над своего рода оружием против людей, профессор Красненко ответил. Конечно, это не очень приятно, но уж лучше наши пушки, чем слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а тем более дубинки. От всего перечисленного люди получают серьезные травмы и ущерб здоровью, а от пушки только испуг да боль в ушах.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час» Радио Свобода. Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте swobodanews.ru или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Китае в результате взрыва на угольной шахте погибли 20 человек. Более 30 оказались блокированными под землей. Местные СМИ сообщают, что взрыв произошел в субботу утром в провинции Хэнань в центральной части страны. Ведутся спасательные работы. В Туапсинском районе Краснодарского края в результате ливневых дождей и паводка погибли 6 человек. Еще 280 местных жителей эвакуированы. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в 24 населенных пунктах оказались подтоплены жилые дома. В дагестанском городе Дербент неизвестные в ночь на субботу обстреляли здание местного УВД. Жертв пострадавших нет. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской городской думы кандидатуру вице-премьера Сергея Собянина для наделения его полномочиями мэра Москвы. В Эквадоре по меньшей мере 4 горняка оказались блокированными под землей после обвала в золоторудной шахте на юго-западе страны, недалеко от города Портавелло. По словам спасателей, горняки находятся на глубине около 150 метров, и шансы их найти живыми есть. Соединенные Штаты заявили, что разочарованы планами Израиля продолжить строительство домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Как отметил официальный представитель американского Госдепартамента Филипп Кроули, решение израильского руководства противоречит усилиям Вашингтона, направленным на возобновление прямых израильско-палестинских переговоров о мире. В Пакистане в результате 2 ракетных ударов, нанесенных американским беспилотным самолетом, погибли 9 боевиков. Пакистанские власти сообщают, что ракетному обстрелу подверглись 2 деревни вблизи города Мир-Али в районе Северный Вазиристан, недалеко от афганской границы.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи из Орла и Кирова, жители которых недавно почувствовали, что такое серьезные перебои в работе общественного транспорта. В этой же части прозвучит разговор с интересным человеком. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете о необыкновенном, по мнению чиновников, росте интеллектуальных способностей магнитогорских дошколят, а завершит программу интереснейший музыкальный репортаж из Калининграда. В разных областях России чиновники регулярно производят передел в свою пользу доходного рынка общественного транспорта. Власти Орла и Кирова так преуспели, что в этих городах того и гляди вообще перестанут ходить автобусы, рассказывают Вадим Медовщиков и Екатерина Лушникова.
11 октября с 8 часов утра на площади перед мэрией города Орла митинговали водители маршруток. Поводом послужил еще в начале года объявленный городской администрацией конкурс на транспортное обслуживание населения областного центра. По мнению мэрии, его главным итогом должно стать упорядочение ситуации с маршрутными такси. Из 600 легальных должно остаться 308. Изменится и расписание. Такси будут работать до 11 часов вечера. Для Орла это достижение. Проводя конкурс, мэрия надеется разобраться с нелегалами, у которых по самым скромным подсчетам ежедневно на линию выходит порядка 200 машин. Оппоненты требуют оставить маршрутки в покое. Говорит руководитель Орловской региональной общественной организации пассажирских перевозчиков «Альтернатива» Игорь Бортников.
Мы, в принципе, не против конкурса. Но если проводить, то его надо проводить в нормальных рамках. Пострадают перевозчики, более 500 автобусов. Это вложенные средства от предпринимателей, малый и средний бизнес пострадает. Плюс 1000 рабочих мест. Непродуманная транспортная схема. В итоге это ограничит транспортную доступность населения. Конкурсная документация прописана безграмотно. Участвовать в таком конкурсе, где заранее известны победители, нет никакого смысла. В конкурсной документации оценивается не подвижной состав, а оценится лицензионные требования, которые так перевозчики соблюдают. Тут не может быть объективной оценки. Тут и оценивается производственно-технические базы. И тогда у нас получается цель, чтобы оставить новые современные автобусы, не будет этим конкурсом достигнута. Вместо этого плохие старые автобусы, участвуя от хороших производственно-технических баз, могут оказаться победителями, а люди, которые приобрели новую технику, останутся за бортом.
Митинг – это ваше последнее слово в споре с мэрией?
Я думаю, что это далеко не последнее слово. Мы будем отстаивать свои интересы до конца. У нас планируется еще митинг, если не будет никаких решений принято. Вполне возможно, что у нас будет сделан рейд по городу автобусами. И мы в Москву напишем тоже на проведение митинга по нашим вопросам, если нас городские власти не услышат.
Сегодня здесь, по моим подсчетам, около 250-280 человек. Значит ли это, что часть населения города сегодня осталось без транспортного обслуживания?
Мы попробовали смоделировать ту ситуацию, которую сейчас планирует сделать администрация города. Без транспортного обслуживания жители полностью не остались. Остановлено только 300 автобусов.
И они действительно стали. На улицах около 60 машин выстроились на стоянке позади здания обладминистрации. На несколько остановок протянулась очередь из маршруток на улице Комсомольской. В центре Орла, на улице Брестской периодически возникали пробки из-за припаркованных у обочин газелей и пазиков. Стояли маршрутки и в других районах города. А на автобусных остановках их ждали орловцы.
Ничего нет.
Я жду, тоже мне надо уехать.
Тоже порядочно, я больше полчаса стою.
Ну, точно минут, наверное, 20 стою.
В мэрии областного центра ничего страшного происходящим не видели, говорит начальник управления транспорта и дорожного хозяйства города Орла Сергей Шумилин.
Если посмотреть по сегодняшнему дню, то транспорт в городе работает. Вот срыва никаких нет. То есть ПТП и травматические предприятия, если вышли на линию.
С левыми маршрутками как будете бороться?
Есть статья 86 закона Свердловской области штраф от 3 до 5000 рублей. То есть машина будет ставиться на стоянку, административная комиссия будет принимать меры.
А кто будет их отлавливать, штрафовать?
Это будет межведомственная комиссия. Комиссия будет включена. Это управление ГИБДД, управление транспорта, управление дорожного надзора, ну и другие службы, которые есть контрольные.
Неподалеку от мэрии скучал ОМОН, а за ее окнами продолжали шуметь митингующие. Вместо мэра к перевозчикам вышел его советник Ефим Вельковский, но общение не получилось.
Проведя конкурс, буквально через 2-3 дня будет постановление мэра города о приведении в соответствие реестра маршрутной сети. Вы можете смеяться, если вы мне не верите как автомобилисту, то слушайте кому угодно.
Ситуацию с маршрутными такси помянул на планерке орловский губернатор Александр Козлов.
Мне только одно интересует. Вот когда это было все спокойно, едешь по городу, ни одного человека нет на остановку, или 2-3 человека. Как бы не получилось сейчас так, что мы эти реорганизацию проведем, а людей возить некому будет.
Прием заявок на конкурс закончен. Подано 64. Конкуренции практически нет. В основном документы подаются на один маршрут. Итоги подведут 29 октября. Видимо, без альтернативы. Ее таксисты не подали ни одной заявки. Митингующие подписали обращение к президенту России Дмитрию Медведеву и председателю Совета Федерации Сергею Миронову с требованием вмешаться в происходящее. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
Шесть тысяч работников двух кировских автопредприятий, а также члены их семей отказались принять участие во всероссийской переписи населения. Причиной отказа стал конфликт с городской администрацией. Конфликт возник после того, как по инициативе городских властей в Кирове была проведена реформа общественного транспорта. После такой реформы число компаний, обслуживающих городские автобусные маршруты, было значительно сокращено. Новый договор подписали только с теми, кто прошел по конкурсу. Как проходил конкурс, рассказывает руководитель частного предприятия «Беркутавто» Олег Туйнос.
Как обычно в нашей стране, чиновники выбирают угодных для себя перевозчиков, с которыми тесно связаны родственными и материальными связями. И по выражению Федеральной антимонопольной службы, у нас в городе в конце 2009 года происходил не конкурс на пассажирские перевозки, а передел рынка пассажирских перевозок. В результате наше предприятие было отстранено от участия в конкурсе, нас даже не допустили под надуманным предлогом. А наши маршруты были переданы перевозчику, у которого нет ни транспорта, ни водительских кадров для того, чтобы обслуживать пассажиров. В результате сейчас в городе наблюдается ситуация, близкая к транспортному коллапсу, когда на маршруты выходит менее половины положенных транспортных средств. Вспоминают добрые старые социалистические времена, когда приходилось автобусы брать штурмом.
Скажите, бабушка, вы довольны работой общественного транспорта?
Да, нет, не довольна. Потому что 16-го не можно дождать вот в это время. И сейчас холодно уже, вот стоять больше часа простоишь, опять прождешь 16-го.
После 9 вообще не дождешься. Стоишь полчаса с работы, не можешь никак уехать.
Вчера вот ехала, там весь автобус в дыму был. И кондукторша даже не пошла рассказывать.
Зато о прекрасной работе общественного транспорта любит рассказать заместитель главы городской администрации Павел Кошкин.
Среднесуточный выпуск автобусов и троллейбусов на линию, подтвержденный объективными данными GPS-контроля, стабильно составляет более 93%. Установив план выпусков 130 автобусов и 29 троллейбусов, то есть 159 машин, мы стабильно выпускаем в 22 часа не менее 130-135 машин. Но это настоящий прорыв. Ситуация с отдаленными районами, там, где люди просто боялись оставаться в Кирове после 20 часов, потому что кроме как на такси было нельзя уехать, сегодня изменилось. Сегодня подавляющее большинство социальных направлений вечером после 22 часов можно уехать на общественном транспорте. Не могу не сказать и о проблеме так называемых пиратов. Предприниматели, которые не смогли пройти конкурсный отбор, стараясь остаться в бизнесе, очень умело, надо признать, преподносят общественности свои личные предпринимательские проблемы как некий общественный резонанс.
Пусть товарищ Кошкин выражается как хочет, это его личное мнение. Я считаю, что пираты – это они.
Говорит водитель автобуса номер 60 предприятия «Беркутавто» Роман Орлов.
Отказ от переписи. Я бы очень хотел, чтобы данный протест дошел до господина Медведева, который бы обратил внимание на все-таки нашу небольшую организацию, которая борется уже сколько времени эти все суды идут. Но никакого, как бы, движения-то вперед нет. Мы так и работаем все маршруты одновременно. Почему тогда товарищ Кошкин может решать все вопросы? Кто он тут, царь и бог, что ли?
Узнав, что работники двух кировских автопредприятий отказались принимать участие во всероссийской переписи населения, представители городской администрации обратились с заявлением в прокуратуру. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе интервью. Власти Алтайского края, как и многих других краев и областей России, намерены сделать еще один шаг к установлению тоталитарного правления и отменить выборы мэра Барнаула. Губернатор отправил в отставку главу города Владимира Колганова, а затем чиновники надавили на депутатов городской думы, и те приняли решение провести общественные слушания по отмене выборов. Несмотря на это, гражданские активисты призывают горожан активно протестовать, участвовать в пикетах и митингах. Однако в этих акциях участвует очень мало людей. Почему жители Барнаула так легко отказываются от своих прав и свобод? На эту тему размышляет руководитель гражданской ассамблеи Алтайского края Константин Емешин. Вопросы ему задает наш барнаульский корреспондент Олег Купчинский.
Нас больше всего волнует не то, что даже отменяют эти выборы, сколько вот состояние гражданского общества. Поскольку опросы и вообще общение с людьми показывает, что в обществе наступило такое своеобразное состояние полнейшее неверие во власть и полнейшее неверие, что они могут повлиять. И поэтому, когда с людьми общаясь, поэтому мы решили, что как-то нужно всколыхнуть людей, надо верить все-таки в себя. Поэтому мы вот использовали этот случай против тех поправок, которые хотят внести в устав, заменив выборы мэра назначаемости, но как-то поработать с людьми, с обществом, что не надо так отчаиваться, еще не все потеряно. Вот это та тема, которая нас больше всего волнует. Это вот такое состояние, полнейший отрыв общества и власть. А что, говорит Константин Николаевич, что, зачем нам это делать? Все равно они решат все, что хотят. Они продавят. Депутаты все равно проголосуют и начинают рассказывать мне, вот этот депутат, допустим, он владелец автобусного парка, пришло ГИБДД, сняло с 40 автобусов номера, и ему куда деваться, некуда. Но вот этот депутат, на него 3 уголовные дела есть там по рынкам и так далее, ему тоже деваться некуда. И вот так начинает, когда люди начинают анализировать, да, но из 35 депутатов, это фактически вот, где-то 28 полностью подконтрольные, там может быть 30, которых вот таким вот образом, такими чисто административными, абсолютно не демократическими, не публичными методами, просто прижимают и говорят, вы должны голосовать. Готовятся вот эти публичные слушания, так называемые публичные депутатские слушания. Там уже в краевой администрации составляют списки, кого туда впустят, потом скажут всем остальным, скажут, места нету, уже готовятся выступающие и так далее.
Константин Николаевич, тем не менее, вы не опускаете руки и организуете альтернативные публичные слушания. Что они дадут? Ведь эти мероприятия имеют лишь рекомендательный характер.
Это, в конце концов, гражданское общество. Нам же тоже никто мешает взять самоорганизацию. Поэтому мы взяли и сказали, давайте запустим волну. Сейчас мы сформировали оргкомитет по подготовке слушаний. Сейчас по организации начали по районам Барнаула сбор подписей в поддержку граждан. Кроме этого, индивидуальное обращение, предложение. Мы запустили такой, образец сделали, в интернете выставили, люди пусть пишут, лично приходят, пусть в канцелярию сдают. Потому что опросы показывают, что большинство, подавляющее большинство граждан, это за выборы. Но только они мало верят в том, что можно что-то сделать. Вот в чем вся сегодняшняя проблема. И мы хотим гражданское общество убедить, что мы можем влиять, и нужно влиять, и другого пути нет. Но пусть даже, в конце концов, в этот раз этих 30 депутатов, которых там прижали уголовными делами и прочими административными мерами, пусть они проголосуют за эти поправки в устав, но все равно рано или поздно общество придет к тому, что это любые авторитарные режимы все равно рушатся.
Константин Николаевич, какие политические партии вас поддерживают?
Мы столкнулись с тем, что, к сожалению, вокруг вот этого дела как бы тоже какие-то политические просто игры ведут, допустим. Мы никак не можем, вот, допустим, чтобы коммунисты собрались вместе со справедливо-русами. Но вот в конце концов они стали у меня в кабинете собираться, и то только потому, что, ну, вот Константин Николаевич независимый, ни от какой ни партии, мы ему вроде доверяем, давайте. Я говорю, ну, давайте будем это делать, не надо вот эти внутренние распри там, потому что и справедливо-русы публично заявили, что за выборы, и коммунисты заявили, и ЛДПР очень своеобразно как бы заявила наша здесь региональная, что они тоже за выборы всенародные. И, как ни странно, и среди единороссов там тоже мнение, они тоже как бы за выборы, но они все разводят руками, вы же понимаете, наше мнение никакого значения не имеет, нас никто не спрашивает, и поэтому, когда нам говорят, что там Единая Россия какую-то роль играет, я могу сказать, никакой роли не играет, то просто собрали людей уважаемых, нагнули их как бы, и вот как машина для глаз. Потом очень великое благо, это то, что в нашей современной России есть конкуренция коррумпированных кланов. То есть, с одной стороны, мы против коррупции, но оно имеет определенный плюс. То есть, когда один финансовый клан конкурирует с другим финансовым кланом, один там, допустим, контролирует какую-то структуру в городской власти, другой в краевой власти контролирует, они между собой борются, но а для нас это некая какая-то благоприятная ситуация, потому что и та, и другая сторона все равно вынуждена апеллировать к гражданскому обществу, и они ищут какой-то определенной поддержки.
Но действительно, на политиков и депутатов очень легко надавить, и они под угрозой потери бизнеса отказываются от своих убеждений, голосуют так, как надо. Но получается, что идти против власти у нас можно только не имея никакого бизнеса и никакой собственности?
Ну, человек, он слаб, но я же понимаю, если у человека есть бизнес, семья, дом и так далее, он, в конце концов, может сказать, я не пойду биться до конца, потому что заниматься политикой, публичной политикой, это нельзя сочетать это с другими. У меня тоже когда-то был бизнес, потом я понял, что это не надо, это невозможно, потому что бизнес раздавит, ты потом вынужден сотрудников увольнять. Ну, просто-напросто тебя переедут, поэтому вот чисто общественная деятельность, ты независимый человек, и ты можешь говорить, я и свою газету издаю. Но самое главное, мы хотим в обществе все-таки сохранить зерно и развивать зерно. Вы не бойтесь, они ничего с нами не сделают. От нас все зависит. И в конце концов, если мы сплотимся, то вынуждены власть будет с нами считаться.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Далее рубрика «Смех, да и только». У микрофона Александр Валиев.
Можно ли сказать, что все ускоренные начала, в скобках ускоренные части твоего портфеля, замедлили свои достижения в портфеле, в скобках замедлились в нем, и тем самым отдали свои ускорения портфелю, в скобках дали возможность портфелю перемещаться в этом мире, положили начало его движению? Эти и им подобные вопросы содержала в себе анкета, которую недавно получили воспитанники 3 детских садов и ученики начальной школы Магнитогорска Челябинской области. Дети, как и следовало ожидать, ничего не поняли, а родители, прочитав вопросы, пришли в шок. Их впечатление разделяет педагог-психолог Центра развития ребенка Екатерина Денисова.
Эти вопросы вообще неадекватны и не соответствуют вообще возрасту. Вот одним из заданий было ответить детям в форме двухсоставного определения. Это задание вообще для них очень сложное, так как их словарный запас еще не развит, они вообще не понимают, что такое двухсоставное определение.
Зато Александр Хохлов, начальник управления образования администрации Магнитогорска, через которое, собственно, анкета и пришла к дошкольникам, не видит в ней ничего странного. Но действительно, каждый 5-6-летний ребенок должен знать ответ, к примеру, на такой вопрос, цитата, «Можно ли вслед за Лобачевским сказать, в мире нет прямых линий, все они кривые, а основная их масса повторяется с различной частотой. Поясни, где применяются эти частотные колебания в языке». Конец цитаты.
Вполне понятные вопросы, вполне логичные, они не содержат каких-то там подводных камней, подоплек и так далее.
Автор анкеты Владимир Ишимов, доцент кафедры химических химических технологий, неорганических материалов и физической химии Магнитогорского государственного технического университета удивляется реакции родителей воспитанников детских садов и говорит, что лучше всех его понимает 7-месячная внучка. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Завершит программу музыкальный репортаж из Калининграда. Рассказывает Евгения Романова.
Наверняка 9 октября калининградцы могли бы позавидовать абсолютно все любители музыки Шопена. В этот день в Кафедральном соборе в рамках фестиваля искусств «Балтийские сезоны» состоялся концерт выдающегося польского пианиста Януша Олейничика. Как одно из событий года Шопена, концерт был инициирован Генеральным консульством Республики Польша в Калининграде. И это всего лишь одна из польских культурных инициатив нынешнего года, говорит генеральный консул Республики Польша в Калининграде Марек Галковский.
Наш мастер, не боюсь сказать это слово, Януш Олейничек, который был лауреатом конкурса Фредерика Шопена, он является одним из тех людей, которые просто показывают дорогу, как играть Шопена. Потому что это тоже существует, конечно, какой-то стиль, в котором надо исполнять издалека, от которого не надо ходить, чтобы Шопен остался Шопеном.
Я не могу поддержать, играем Боско Шопена, но играем как умею.
Я его играю не настолько божественно, я играю как умею, но сам признаю, что для меня это довольно естественно. Я думаю, что в любой сфере искусства можно чему-то научиться и заниматься этим искусством, но самое главное, это то, чему научиться невозможно. Это просто надо в себе иметь, этим обладать.
Насчет того, что играет он вовсе не божественно, позволим себе с музыкантом не согласиться. Вот цитата из рецензии на один из концертов Януша Олейничека. Чтобы так играть Шопена, по всей видимости, надо быть поляком и играть только его. Музыканту довелось сыграть Фредерика Шопена и в кино. В фильме Анджея Жулавского «Прощальная нота».
Шопен есть в огле обок всего.
Когда меня спрашивают о том, какую музыку я люблю, я никогда не говорю о Шопене, поскольку это естественно, что он для меня номер первый. Остальные – это Бетховен, Равель, Прокофьев, Шостакович и так далее. Но всегда, когда я играю в зале, независимо от того, хороший он или плохой, какая в нем акустика, какой инструмент, я отдаю себя абсолютно полностью. Мне трудно оценить, как это получается, наверное, по-разному. Но я всегда прикладываю максимум усилий, чтобы передать все, что чувствую. Это не какой-то там жизненный принцип, это просто для меня естественно.
Выдающийся польский музыкант, концертом которого порадует калининградцев Генконсульство Польши и областная филармония нынешней осенью, это Адам Макович, легенда мирового джаза, пианист, виртуоз и блистательный импровизатор. Адам Макович получил музыкальное образование в Польше, здесь же в 60-70-х годах играл джаз. В 1977-м по приглашению Бенни Гудмана совершил концертный тур по США. Там и остался, и приобрел мировое признание. Еще один факт из биографии музыканта – из-за своей любви к джазу Адам Макович в 15 лет ушел из родительского дома.
В середине 50-х годов прошлого века пропагандировалось отношение к джазу как к чему-то плохому, что будет в человеке злые инстинкты. После смерти Сталина началась оттепель, стало немножко легче, но стереотипы в сознании людей все равно остались. Они относились к джазу с пренебрежением и опаской. И мои родители не хотели, чтобы я попал под влияние этой музыки. Я не мог рассчитывать на помощь родителей, потому что у меня были свои личные амбиции, а мой возраст не позволял мне зарабатывать на жизнь самому. Я скитался. Конечно, потом, когда мое имя стало известно в Польше, они приняли меня таким, какой я есть, и я им очень благодарен за это.
Второй год подряд Адам Макович включает Калининград в свой ежегодный европейский концертный тур. Прошлой осенью в рамках международного фестиваля «Джаз в филармонии» он исполнял в джазовой интерпретации музыку Фредерика Шопена. Нынешней осенью будет Иоганн Себастьян Бах, также в неповторимой импровизаторской манере Адама Маковича.
Трудно подать сейчас на весь концепции, как выполнять.
Все классические произведения – это та же импровизация. И Моцарт, который ритмичен так же, как и Бах. Моцарт – это все равно импровизация, только она записана в строгой форме. Она структурирована, схематична и записана на бумаге, но произведение как таковое – это импровизация автора, импровизация Баха, Моцарта, Бетховена, Листа. Это способ оформления музыкальной идеи, способ облачения вариации в какую-то форму.
Хочу там сказать, что мы всегда, поляки, должны быть первыми. Но так получилось, что Адам Макович действительно это один из первых фортепианистов мира, один из первых джазменов мира. Он очень скромный. Когда только пошел вопрос про его концерт в Калининграде, он согласился, и сразу после этого концерта он согласился, чтобы повторить через год свое бытное здесь, в Калининграде, чтобы еще мог и публику, которой он был увлечен просто, калининградской публикой, уровнем понятия музыки, он увлекся просто сразу, с первых так в музыке, когда просто зал среагировал на него. Он сам ведет концерты, так это еще, но так элемент шоу там есть.
Но и это не все. При содействии Генерального консульства Польши в Калининграде в рамках предстоящего в ноябре международного фестиваля джаз-филармонии выступит еще один известный польский джазовый пианист Лешек Можджер. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга люк.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно.
Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».